Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 21-я симфония Сергея Слонимского и фестиваль «Эко-чашка». Во второй части передачи «Золотая орда» в книгах Вадима Трипавлова и Юрия Селезнева, а также стихи Марии Игнатьевой. Композитор Сергей Слонимский собирается представить в Петербургской филармонии свою новую симфонию. С композитором разговаривает Татьяна Вольцкая.
Это тема «Маргарита» из 21-й симфонии Сергея Слонимского. Он показывает ее на своем домашнем рояле.
В Большом зале филармонии будет второе исполнение. Первое было в Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева. В моей 21-й симфонии из «Фауста» Гёте. Это программное сочинение. Дирижировать будет Николай Алексеев, очень крупный дирижер. Играть будет заслуженный коллектив, оркестр Тимирканова. Сочинение в известной мере инспирировано работой Александра Сокурова над фильмом «Фауст». Он мне давал просто сценарий. Это заставило меня перечитать «Фауста» Гёте, увидеть там очень много глубоких современных даже идей. И родились музыкальные мысли. Первая часть называется «Фауст», то есть это человек, ищущий, с одной стороны, смысла жизни, смысла бытия, а с другой стороны, жаждущий прекрасного мгновения хотя бы, которое, однако, дается ему только ценой самой жизни. Поэтому тут противоречия определенные, поиск бесконечный, с одной стороны, углубляет дух человека, а с другой стороны, в известной мере, очерствляет его, потому что, собственно, он губит ту, которая принесла ему первое прекрасное мгновение, Маргариту. Вот вторая часть называется «Песня Маргариты», вокальная, на подлинный текст немецкой песни «За прялкой». «Mein Ruh ist hin, mein Herz ist schwer», то есть «Мой покой исчез, мое сердце тяжело». Очень известное у музыкантов стихотворение, уж и Шуберт писал на эти стихи, и не только. И это такая большая симфоническая ария, которую будет исполнять Олеся Петрова, очень сильная певица. А третья часть «Вальпургиевая ночь», где, конечно, просвечивает мефистофельский дух отрицания, который, однако, гнездится в самом Фаусте, то есть мефистофельское, оно есть в самом Фаусте.
Вот тема Фауста.
Это так называемая серия, то есть 12-звучный ряд, который затем развивается во всех возможных транспозициях, и оркестр делится даже не на группы, а на партии, вот на 100 голосов, и очень сложная такая, которую на рояле не сыграешь, идет микрополифония. Тема «Вальпургиевой ночи».
Thank you.
Михайлович, сюжет Фауста за истекшие века не устарел. Каковы ваши ощущения?
С одной стороны, Маргарита – это символ страдающий и обиженный, брошенный, и, в общем, обездоленный и опозоренный женщина. С другой стороны, это символ того вечно женственного, которое, значит, утверждается в последних строках Фауста. Я думаю, что и та, и другая ипостась никогда не устареет. Что же касается Фауста и его двойника Мефистофеля, то это тоже, по-моему, вечное, потому что мефистофельское, в общем, в сегодняшней жизни, по-моему, присутствует в очень значительной мере и приняло облик прагматизма и культа золотого тельца, который, кстати, тоже в Фаусте четко облечен.
Сергей Михайлович, я знаю, вы работаете много, и кроме 21-й симфонии, наверное, были еще разнообразные труды.
В Москве исполнялась моя симфония 27-я памяти Николая Яковлевича Мясковского. Это один из любимых мною композиторов, московский композитор, основатель школы. Его учениками и учениками его учеников были практически все лучшие композиторы, в том числе его внуки музыкальные, это Шнитке, Денисов и Губайдулин. Это благородный человек, который был заклеймен в постановлении ЦК как один из представителей антинародного формалистического направления, совершенно безосновательно. Ни одного слова в оправдание, в отличие от всех остальных, не высказал и вскоре умер. Вот я его памяти посвятил такое грустное, певучее сочинение, которое исполнялось в смешанном концерте. Кстати говоря, и Фауст-симфония будет исполняться в одном концерте с произведениями Гуно и Мендельсона по «Вальпургиевой ночи» из Фауста, а вступительное слово к концерту будет делать Самуил Лурье, известный литератор. Я вообще, конечно, сторонник смешанных программ. Мне кажется, что современной музыке уже пора выйти из резерваций для критиков и менеджеров одного узкого направления и как-то выдерживать соседство с классикой. В Москве, кроме того, у меня исполнялась еще 20-я симфония в исполнении очень хорошего Белгородского оркестра. И там в этом сочинении есть одна пародийная часть, которая вся написана на одной ноте «до». Это пародия на мини-музыку, модную сейчас очень направление, в котором 2-3 ноты, в общем, бесконечно повторяются в разных вариантах. Причем это, конечно, трудно, и там пришлось немало потрудиться, чтобы это «до» звучало в совершенно разных ритмах, разных неожиданных тембрах и регистрах. В то же время это сатира на людей с одним пунктиком в сознании и музыкантов, которые, значит, стремятся ограничить средства выразительности музыкальные. Видимо, это дошло, потому что многие смеялись, а некоторые обиделись.
Вот вы так интересно рассказали о ваших симфониях последних. А есть что-то еще в замыслах?
Сейчас по заказу немецкого издательства «Neue Musik Verlag», то есть «Новая музыка», я написал целый большой цикл фортепианных пьес для учащихся, для детей. Придумал сделать как бы музыкальное путешествие по странам и континентам. Там будет американская песня, лирическая, русская пляска, аргентинский танец, китайский пейзаж, африканские говорящие барабаны, английская песня на подлинный напев, песня французского трубадура, чешский фуриант, еврейская печальная мелодия, арабский напев дервишей, идущих по пустыне, и так далее, и так далее. Мне кажется, может быть, это европейским детям будет не безинтересно. Во всяком случае, я вот приготовил такую работу.
То есть это, наверное, встанет в ряд с детским альбомом Чайковского,
ну,
с путешествием по оркестру Бриттона. С Петей и Волком, возможно, да.
Ну, не знаю, встанет ли вровень. Но вообще, то, что реально все время играется из моих вещей, это пьесы для детей в школах фортепианные.
Thank you. была американская мелодия, а это венгерский марш.
О своих новых произведениях композитор Сергей Слонимский рассказывал Татьяне Вольской. Ей же он фрагментами это сочинение показывал. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Во второй раз в Москве прошел международный кинофестиваль «Эко-чашка». Местом действия стал политехнический музей. В холле можно было отведать экологически чистых продуктов, купить вещи из натуральных материалов, узнать об экологических домах и даже посидеть внутри них. Правда, Ольга Клячина в основном смотрела фильмы.
Фестиваль «Эко-чашка» проходит всего во второй раз, но уже имеет свой дух, свою атмосферу. Здесь спокойно, светло и уютно. Люди, которые приходят на фестиваль, заведомо близки друг другу своим отношением к жизни, а точнее к планете. Высказываться гостям предлагают на разноцветных стикерах, которыми усеяны колонны политехнического. «Хочу дышать чистым воздухом», «Изменить отношение людей к среде обитания вокруг них». «Главное – это быть человеком». Анастасия Лауконин, организатор фестиваля «Эко-чашка», рассказала о том, как все началось.
Я журналист, сама работала на разных фестивалях и случайно попала на экологический фестиваль. Это был фестиваль «Nordisk Panorama» в Исландии. В фильме не только показывалась какая-то проблема. Фильм предлагалось решение. Единого решения, как спасти мир, как спасти планету, нет. Есть множество решений, как уничтожить мир. И это очень вдохновляет, когда люди ищут. И когда не ты пассивно ждешь и наблюдаешь, и думаешь, кто-то другой может что-то решить, а когда ты сам ищешь какое-то решение.
И действительно, обычно документальные фильмы скорее ставят вопросы, а не отвечают на них. Многие фильмы «Эко-чашки» предлагают зрителям конкретные решения, и этим фестиваль особенно ценен. Один из таких фильмов – «Четвертая революция. Автономная энергия» немецкого режиссера Карла Фехнера. Фильм начинается с видов ночного Лос-Анджелеса. Камера летит над городом огней. Когда впервые я оказалась в Нью-Йорке на Бродвее, был день. И больше всего поразило меня тогда, что все вывески и рекламные щиты горят ярким светом. Сколько же энергии потребляет эта известная на весь мир улица? Сколько ресурсов Земли? Многие ученые давно уже говорят о том, что привычные источники энергии постепенно иссякают. Фильм «Четвертая революция» пытается убедить зрителей. В самое ближайшее время весь мир должен перейти на альтернативные источники энергии. Мы должны научиться использовать энергию ветра и солнца. Герои фильма – люди, которые этому уже научились и создали свои энергетические компании. Живут они по всему свету, от Дании до Африки. Борис Клячин, кандидат физико-математических наук, океанолог и специалист по климату, комментирует фильм и рассказывает об альтернативных источниках энергии.
Их надо внедрять и внедрять, это очень хорошо. Но не надо думать, что эта возможность, ну, безгранична. До этого очень далеко, может быть, вообще это не будет никогда. Но гипотетически, если вот вы прям всю энергию этого ветра используете, будут негативные очень явления. Энергии ветра очень много. И если всю ее использовать, то ее бы и даже и хватило. Но при этом пришлось бы использовать, ну так образно говоря, каждый сквозняк на Земле. Это сильно изменит климат, потому что поменяет распределение потоков ветра, потому что энергия ветра, она теплообмен осуществляет, и многие другие процессы. Вот будет, но вот нечто подобное, что было летом. Вот что у нас было летом в Москве, на самом деле, вот ветра не было. Нету таких бездонных источников энергии, которые как ничего еще не изменят, потому что энергетические процессы мощные, и даже альтернативные, если мы используем, например, гидроэнергию. Если везде поставить гидроэлектростанции, то, ну что, реки будут застойными и так далее. Солнечная энергия вроде бы ничего, лучше, наверное, но тоже повлияет на распределение температуры по поверхности, поменяет вот эти граничные условия на поверхности Земли, тепловой режим планеты поменяет.
Ученые приходят к выводу, нужно комплексно использовать разные виды автономной энергии. Фильм «Четвертая революция» красиво снят. Ветряные турбины, солнечные батареи, закаты, виды городов и заводов – все это выглядит величественно и мощно. Показаны глобальные масштабы проблемы и масштабы, которые необходимы для ее решения. Еще один фильм фестиваля, который можно назвать не просто научно-популярным, но и художественным – «Война на ничьей земле». Он рассказывает о политической борьбе США, России, Дании, Норвегии и Канады за землю, льды и ресурсы Арктики. Сняла его датский режиссер Суви Андреа Хельминен. Она отправляется в Белоснежный край вместе с датско-шведской экспедицией. Их цель – создать подробную карту океанического дна Арктики. Ледокол не может заплыть так далеко, как нужно для исследования. И датчане просят о помощи русских, подписывают договор. И мы видим картину. Огромный красный российский ледокол 50 лет победы рассекает лед. Следом за ним Оден, ледокол европейцев. Страны, которые борются за право обладать Арктикой, не могут изучать ее друг без друга. Режиссер много и со вкусом играет с национальными стереотипами. Русские народные песни то и дело звучат посреди Северного Ледовитого океана. «Здесь мир пуст, словно обглодан до костей», — говорится в закадровом тексте. Другие фильмы фестиваля были менее интересными по форме, но не по теме. Шведская лента «Я купил лес» рассказывает, как один человек может спасти лес. Герой Джейкоб вспомнил историю детства. Ученики его школы устроили благотворительный вечер, собрали деньги и купили участок тропического леса в Коста-Рике. Этот участок должен был перейти в зону заповедника, так его оберегали от вырубки.
This is me. Это я. Здесь мне 8 лет, и только что я стал собственником земли. Но моя земля на другой стороне света.
Через 20 лет Джейкоб вспоминает эту историю и отправляется на поиски своего леса. Не был ли тот лес, который они купили, мифом, обманкой, рассказывает режиссер фильма Хелена Нигрен.
Он был одним из тех детей, которые много лет назад собрали деньги, чтобы спасти тропический лес. И он позвонил мне и попросил снять фильм о том, как он ищет свой лес. Ему было важно узнать, стоит ли его лес на своем месте.
Welcome to Costa Rica. Проделав длинный путь, побывав у многих людей, Джейкоб все-таки находит свой лес. Он цел. Значит, школьная затея не прошла даром. А началась она так. В Швеции одна учительница рассказала детям на уроке о большом тропическом лесе, который собирались уничтожить.
И в конце лекции один маленький мальчик спросил, можем ли мы спасти этот лес? Учительница ответила, мы можем попробовать. В результате по всей стране была проведена акция, и деньги на покупку леса собрали дети. Более 400 тысяч детей из разных школ. Это и есть идея моего фильма. Один человек многое может изменить.
Фильм оказался очень актуальным. 2011 год объявлен ООН Международным годом лесов. Комментирует Николай Шматков, координатор по лесной политике Всемирного фонда дикой природы.
Большое очень биологическое разнообразие. Там на одном гектаре тропического леса можно найти сотни, может, тысячи видов разных растений, животных, грибов, мхов, лишайников, насекомых. Многие из них еще неизвестны науке, и многие из них исчезают с вырубкой лесов, так и не будучи открытыми. Это все так, это правильно. На самом деле очень большие проблемы леса испытывают у нас в России.
Николай Шматков рассказал, что решение, предложенное в фильме «Покупка леса для заповедника», России не подходит, потому что на лес у нас нет частной собственности. Но есть другой путь спасти лес своими руками – взять его в аренду.
Община коренных малочисленных народов, удэгейцев на Дальнем Востоке, которые взяли достаточно значительный участок, взяли в аренду. Лес очень интересный, это кедрово-широколистный лес. Так вот, они взяли как предприятие, взяли его в аренду, но обязались там лес не рубить. Они там заготавливают кедровый орех и, значит, этим живут. То есть наладили промышленное производство, заготовку. Это как бы один из примеров того, что на лес нельзя смотреть как на вот какой-то штабель дров или штабель, значит, вагонки или там шпал, которые вот пока еще почему-то в коре находятся, листиками обросли. разнообразие. Лес может дать гораздо больше, чем древесину для людей. Это вот та же сувенирная продукция, грибы, ягоды, или там тысячи и тысячи видов такого рода продукции, которые можно от леса, как говорится, прижизненно получить, не рубя его. Фильм, который мы сегодня увидим, он показывает вот эту полезность леса с разных точек зрения. Он показывает пользу, которую приносит лес и для общества в целом, для человечества, я бы так сказал, и для людей, которые там рядом живут.
Мусор. С ним связана одна из самых сложных экологических проблем планеты. На эту тему снят американский фильм «Мусорные мечты». О фильме рассказывает организатор фестиваля Анастасия Лауканен.
В Каире нет мусорной системы. И мусор просто вывозят за Каир. И им затапливаются маленькие города рядом с Каиром. Соответственно, там 99% населения живет в мусоре по шею и работает с этим же мусором. Они его сортируют и перерабатывают сами вручную. И этот переработанный материал продают. Почему это интересно? Очень актуальный вопрос, куда девается мусор, когда его возят из Москвы.
После недавних событий в Египте зрители смотрели фильм с особенным интересом. «Забалин» – так называется деревня на окраине Каира, куда привозят мусор. В этой деревне люди живут, можно сказать, прямо в мусорной куче и перерабатывают 80% отходов, не имея для этого специального оборудования. О таких цифрах европейские страны только мечтают. Здесь же переработка мусора – традиционное ремесло. Дети работают на свалках с 7 лет, и все их мечты о карьере связаны с мусором. Один из подростков, герой фильма, говорит: «Если я проснусь и увижу, что нет мусора, я подумаю, что я, наверное, умер». Возникает ассоциация с фильмом «Свалка», который был показан летом на Московском международном кинофестивале. В этом фильме рассказывается о самой большой мусорной свалке в мире, которая находится в Бразилии на окраине Рио-де-Жанейро. Там тоже люди живут прямо на свалке и зарабатывают, сортируя мусор. Оба фильма вышли в 2009 году и путешествуют по фестивалям мира. Анастасия Лауканен рассказала о том, какие еще экологические фестивали есть в России.
Еще есть «Зеленый форум» в Санкт-Петербурге. «Зеленый взгляд» называется. Это очень старый форум, около 16 лет он проходит. В прошлом году прошел фестиваль H2O, 35 миллиметров, где тоже были зарубежные фильмы. За Уралом, на Байкале есть небольшие экологические фестивали.
На фестивале «Экочашка» можно было не только узнать о мировых экологических проблемах, но и понять, какие страны больше всего ими озабочены. Фильмы «Экочашки» в основном сняты в Канаде, США и Северной Европе, то есть в странах с самым высоким уровнем жизни. Получается, что человек имеет свойство задумываться о будущем планеты, если более насущные проблемы уже решены.
С этим выводом, сделанным Ольгой Клячиной по итогам кинофестиваля «Экочашка», невозможно не согласиться. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Швейцария замораживает счета, которые могут принадлежать ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. С таким заявлением выступило сегодня Министерство иностранных дел Швейцарии. А охваченную беспорядками страну продолжают покидать иностранцы. По меньшей мере 30 тысяч человек, в основном рабочие из Египта и Туниса, уехали из Ливии с момента начала беспорядков. Такие цифры обнародовала Международная организация по миграции. Комиссия ООН по делам беженцев обратилась ко всем странам с просьбой принять уехавших из охваченной гражданским противостоянием Ливии. В интервью государственному телевидению ливийский лидер возложил ответственность за беспорядки в стране на Усаму бен Ладена и назвал происходящее фарсом. Из Москвы в ливийский город Сирт вылетели два самолета МЧС для эвакуации 118 российских граждан. Накануне 4 самолета МЧС доставили более 300 россиян из столицы страны Триполи. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 103. Более 200 человек считаются пропавшими без вести. По словам главы поисковой команды, надежды найти под завалами живых людей практически не осталось. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выдан в Швейцарии, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Так решил суд в Лондоне. В американском штате Техас арестован гражданин Саудовской Аравии, подозреваемый в подготовке серии взрывов в США. Утверждается, что среди прочих объектов он планировал взорвать дом бывшего президента США Джорджа Буша. В Белоруссии бывшему кандидату в президенты Владимиру Некляеву продлен срок домашнего ареста до 20 мая. Он обвиняется в организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов. НАТО рассчитывает на активизацию сотрудничества с Украиной.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушается «Золотая Орда» в книгах Вадима Трипавлова и Юрия Селезнева, а также стихи Марии Игнатьевой. Сегодня Илья Смирнов познакомит вас с двумя небольшими книжками издательства «Квадрига». Вадим Трипавлов «Золотая Орда в 14-м столетии» и Юрий Селезнев «Русско-ордынские конфликты 13-15 веков». На обложках размахивают мечами и натягивают луки средневековые воины. Это у нас история для мальчиков? Про войну?
Нет, что вы, никаких ограничений по признаку пола. Как нам Ломоносов и прописал, ни единому человеку не запрещают учиться, кто бы он ни был, а чей он сын, в том нужды нет, или чья дочь. В обеих книгах незаметно военно-технологического, как теперь говорят, реконструкторского уклона. Может быть, есть уклон в политическую историю, но это можно понять. В прошлом любой страны есть такие сюжеты, о которых правду говорить легко и приятно. И такие, о которых лишний раз вспоминать не хочется. Для России это так называемая «монголо-татарская ига». Так называемая, потому что термин исторически неверный, а политически неразумный. Но стоит ли на уроках истории вбивать лишние клинья между крупнейшими этносами Российской Федерации? И Вадим Винцерович Трипавлов как раз и начинает свой очерк истории Золотой Орды, она же Улус-Джучи, с уточнения терминологии.
Монголо-татары – искусственный термин, изобретенный историками в XIX веке. Слово «татары», имя одного из древних народов Восточной Монголии, еще за несколько столетий до монгольских завоеваний служило на Востоке общим обозначением народов и племен Центральной Азии, в том числе и, собственно, монголов. Русские и европейцы в XIII веке, узнав о приближении к их странам монгольских войск, очевидно, от кипчаков, переняли у последних обычное восточное обозначение монголов – татары. Поэтому в русских средневековых текстах, как и в большинстве западноевропейских, этникон монголы не употреблялся. Покоренные тюркские народы Золотой Орды, по традиции приняв на себя имя народа-завоевателя, стали называть себя еще и татарами, что в их глазах служило синонимом монголов.
А теперь открываем вторую книгу Юрия Васильевича Селезнёв «Русско-ордынские конфликты». Жанр ее очень интересный. Справочник по всем столкновениям от злосчастной битвы на реке Калки в 1223 и до похода московского войска на Казань в 1502 году. Каждое отражено в виде таблицы. Дата, причины, силы сторон, имена предводителей, маршруты, итоги. Вот последняя таблица справочника очень характерная. Цели похода. Смена ханской власти по просьбе местной знати. Места и даты битв – прочерк. Итоги. Возведение на престол в Казани бывшего хана Магмед-Аминя. И Чингизид Магмед-Аминь в графе «военачальники русские». То есть роли переменились. Раньше ордынские послы, на самом деле предводители военных отрядов, приводили князей к власти в соответствии с ханским ярлыком.
И сколько всего насчитывается таких военных столкновений в течение без малого трех столетий?
152. Причем в перечень вошли и Куликовская битва, и мелкие набеги, разорение ордынцами трех сел в пределах Рязанского княжества. И смотрите, термин «монголо-татары» применяется только до 1242 года, то есть в период завоевания Руси кочевниками. Дальше, с середины 13 века, вместо него используется другое слово – «ордынцы». И среди них фигурируют, например, Федор Ростиславич, князь Смоленский, Иван Данилович, князь Московский, Даниил Борисович, великий князь Нижегородский и так далее. Все эти ордынцы принимали деятельное участие в разорении христианских городов и сел.
Вы когда это рассказывали, то сразу вспоминается фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Да, князь смущен, хан Белозуба хохочет, он немного презирает своего богато разодетого союзника, который предательски ведет его на Владимир. Ну, наверное, это именно тот случай, когда художник оказался более чуток, чем многие историки.
Или менее труслив.
Сегодня профессор Трипавлов тоже без особой боязни раскрывает нам устройство колоссальной державы Екемонгол-Улус. Наряду с уделами сыновей Чингисхана, в том числе Улусом Джучи и Золотой Ордой, туда входили наместничество и автономные владения разного статуса и ранга. Русь, как часть Монгольской империи, находилась точно в таком же положении, как Уйгурия, Рум, то есть Сельджукская Малая Азия, Грузия, страна енисейских кыргызов. Все эти территории сохраняли собственных правителей и домонгольское внутреннее устройство. Дальше в работе рассматривается политическая и военная организация, экономика, к сожалению, очень конспективна, дома, который построил Чингисхан, точнее, домов во множественном числе, потому что кочевая империя быстро начала дробиться на улусы. Сначала ее принялись делить ханы чингизиды, потом и нединастическая знать, предводители племен, беки. И в книге как раз прослеживается их хождение во власть. В соответствии с правилом «кто что изучает, тот тому и симпатизирует», автор старается показать нам в Орде позитив. Веротерпимость, то, что городские поселения, разрушенные при нашествии Чингисхана и Бату, стали понемногу отстраиваться. При Узбеке и Джанибеке города пережили пик своего развития, их насчитывалось более сотни. Трудами тысяч рабов возводились дворцы, мечети, караван-сараи, богатые особняки знати и купечества. Столица Сарай принадлежала к числу крупнейших городов мира. Золотая Орда была не только потребителем и перевалочным пунктом товарных масс. На мировых рынках она предлагала и свои товары – меха, кожу, зерно, соль, лошадей, верблюдов. Подвластные Орде ремесленные центры Хорезма и Северного Кавказа поставляли шелковые, парчевые, хлопчатые ткани, драгоценные камни, красители. И, внимание, одной из самых ценных статей были рабы. И дальше приводится известный фрагмент из «Песни о Щелкане».
«Брал он, млад щелкан, дани невыходы, царские невыплаты. Со князей брал по 100 рублев, с бояр по 50, с крестьян по 5 рублев. У которого денег нет, у того дитя возьмет, у которого дитя нет, у того жену возьмет, у которого жены-то нет, того самого с головой возьмет».
Вот в эту систему русские феодалы, причем не только светские, но и духовные, оказались включены в качестве младших, несамостоятельных партнеров. В старой статье Кобрина и Юргана «Восстановление деспотического самодержавия в средневековой Руси» по этому поводу было сказано. Едва ли под властью Орды могли свободно развиваться дружинные отношения, ведь князья сами были служебниками монгольских ханов. Русские князья, обязанные в новых условиях беспрекословно выполнять волю Орды, не могли уже примириться с независимостью старшей дружины, с ее былыми правами. Существенна и политика ордынских ханов, которые переносили на Русь отношения жесткого подчинения, характерные для Монгольской империи. Отталкиваясь от штампов официальной имперской историографии во главе с великими Карамзиным и Соловьевым, то есть от демонизации Золотой Орды, профессор Трипавлов, на мой взгляд, перегибает в другую сторону. Вот ставит слово «иго» в кавычки, получается, что не было такого. Развалины русских городов добровольно вошли в монгол-улус. И выход, вот та самая дань, которую собирал Щелкан, я цитирую, «тоже не являлась данью в строгом смысле, то есть изъятием завоевателями продукта, произведенного завоеванным населением». Ну а чем же являлась? Государственным налогом, хорошо, но налог в пользу завоевателей как раз и называется данью. Ссылки на Льва Гумилева и Евразийскую школу в данном случае не очень убедительны, тем более сам автор признает, что у евразийства немало последователей, но только не среди ученых. И если мы обратимся ко второй книге, к справочнику Селезнёва, то увидим, что в XIII-XIV веках разорение и опустошение то одного, то другого княжества – это постоянный фон русской истории. Дело тут не в национальностях, тем более все этнические определения с тех пор переменились самым радикальным образом. Просто подчинение земледельческого народа кочевникам и выкачивание из него ресурсов на строительство кочевых империй, ну, ей-богу, трудно усмотреть в этом что-то полезное и прогрессивное. Зато есть темы для размышлений. И по мере того, как история в ряду прочих тоталитарных наук становится необязательной для изучения, пытливые старшеклассники могут сами по собственной инициативе запасаться книжками, читать их и обсуждать.
Илья Смирнов представил вам книги Вадима Трипавлова и Юрия Селезнёва. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве появился памятник Колумбу. Так называется книга поэта и переводчика Марии Игнатьевой, в которую вошли ее стихи, эссе и переводы. Моя коллега Елена Фанайлова разговаривала с Марией Игнатьевой.
Вот этому стихотворению предпослан эпиграф «Соловей поет соловьихе». По словам сына Анны Андреевны Ахматовой, вот так Ахматова определяла, что такое, собственно, поэзия, что это ничего особенного, просто «Соловей поет соловьихе». «Я не соловью пою, а ворону». Дурочку в сандалиях разорванных учит меня жить по эту сторону, где стихов не слышно на версту. Я ушла из песенного города, и теперь, как пугало, расту, прилепившись к жесткому шесту. Отпусти, не слышно, не уверенно, говорю бесчувственной материи, без тебя свободно и потеряно, а с тобой пределе до раба. Умереть – веселая судьба. Здесь, где из оливкового дерева вырезают легкие гроба. Господи, густой-густой воздух города, настой света темного по праву, обреченно пей и пой средиземную отраву. От зари и до зари обреченно говори тем наречьем, на котором пели рыцари, цари толковали с Христофором. Трубадуршей завозной воспеваю горький зной, что готически украшен морем в обмороке башен Богородицы морской.
Вы уехали 20 лет назад по личным обстоятельствам, уехали в Испанию. Как мне кажется, переживания Испании, несмотря на то, что вы там вполне, кажется, укоренены, прекрасно знаете язык и переводите испанских поэтов, вот переживание Испании, я бы не сказала, что оно трагическое, но оно чужое, и есть в ваших стихах дискомфорт от жизни там. Вот у меня такое ощущение, что вы все время как бы колеблетесь душою между двумя странами.
Важно два обстоятельства. Первое, что я уехала в 90-м году из страны, совершенно не похожей Советского Союза практически, в западную страну. То есть сейчас, мне кажется, контраст был бы не такой резкий, как тогда, да, 20 лет назад. Перемена мест была сама по себе довольно драматической, просто это была резкая смена декораций, не только внешних, но и внутренних взаимоотношений. Вот те русские, которые, в общем-то, по сути, не так сильно изменились, да, вот так, как я это вижу, и новые взаимоотношения, да, между людьми теми, которые, в общем-то, наши нынешние вот россияне еще не переняли, но уже понимают и уже умеют в них участвовать. А я тогда ничего не умела, да, ни вот этого прагматизма, ни этого холода, ни этой дистанции. Все это для меня было чужое. Вот это одно обстоятельство. Я даже повторяла ту фразу, что тело у меня в Испании, а душа у меня в России. А другое обстоятельство связано, собственно, с Испанией, да, потому что Испания – это страна сама по себе довольно яркая, довольно экзотичная, внутри Европы, конечно, сама по себе довольно театральная. Ну, сами имена даже такие вот эти испанские, бутафорские. И это ощущение театральности, ну, недаром ведь оттуда, да, происходит весь этот Кальдерон и жизнь Есон, и накладывал вот этот стиль, этот язык на сознание того, что вот ты находишься на какой-то сцене, на какой-то придуманной стороне. И мне потребовалось много лет. Вот, может быть, только в этом году я начинаю подходить к ощущению и к пониманию того, что это неправильно вот так жить, вот жизнь Есон, что есть настоящая жизнь, и она на самом деле не в России, не в Испании. И она и там, и там.
Давайте еще стихи почитаем.
«Гранада. Как волн небесных отголосок, над морем веет ветерок. Голубоглазых андалузок Гортанный реет говорок, о чем насмешливо судачит? Зачем торопится ручей, в котором ничего не значит? Не это ро, не это че. Я чую в речи этой зыбкой и поцелуй, и барабан. Но полумесяца улыбка на лицах новых христиан.
Можно я попрошу комментарий к этому стихотворению? Откуда там возникает полумесяц?
Полумесяц возникает, потому что был же очень сильный этот долгий период конкисты арабской, и испанцы вообще на самом деле, особенно это южная андалусийская Испания, проникнута, пропитана этим мусульманским духом, не на уровне веры, но на уровне хотя бы вот эстетическим. Для них красиво то, что, в общем-то, имеет такую вязь орнаментальную, вот эта изысканность, эта женственность, даже у мужчин, даже у тореадоров, мне кажется, имеет очень сильное восточное влияние, и поэтому... В этой улыбке всегда, ну, конечно, как всегда преувеличиваешь, там, особенно в стихах, вот, и особенно когда смотришь со стороны, ну, вот видишь, что это не Европа, недаром они сами говорят, да, что Африка начинается с Пиренеев, новые христиане, мариски, да, эта идея. Уложили снежок золоченой парчой на чугунных крестах, колченогих дорожках, и, вдыхая апрельской зимы преизбыток, очумели грачи, о зиме нипочем. В самодельной избушке на сломанных ножках подрались и не вымели чашек разбитых. Во земле иберийской, в обидах земных, разгребая осколки домашнего скарба, иногда уколюсь об улавку такую, что, заплакав, забуду своих и чужих. Арестантской походкой сбежавшего краба поспешу по песочку в чащобу морскую».
Давайте я вам предложу прочесть еще один текст 90-х годов, очень связанный, как мне кажется, с московской поэтической школой. «Круг Гандлевского».
Я их тогда не знала никого. Я тогда была читателем советской поэзии. Хотя сейчас я понимаю, что очень действительно Гандлевское такое стихотворение, но нет. «Эти песенки тем и грешны, что простой отвечают науке. В темноте раздуваются сны, и в беде обнажаются звуки». Из-под свитера кесарев шов. Эта жизнь защищается слабо, абы как плутоватая баба на субботнике вымерших слов. Голоса недоношенных дней и в зрачке чечевичного глаза продолжение байки твоей, предсказанье верней пересказа. Ты сойдешь в расписном городке, золотая тесьма на открытке, и пройдешь с барахлом в рюкзаке мимо приотворенной калитки, где в песочнице три алкаша накануне какого-то мая, и сквозь прах розовеет душа невеликая, не мировая.
Давайте перейдем к стихам 2000-х. Как, на ваш взгляд, чем они отличаются от стихов 90-х? Чем для вас вообще стали 2000-е годы по сравнению с 90-ми?
Вот, если честно, я так не разделяла. Для меня такой вопрос немножко неожиданный. То есть я вижу какую-то... Ну, конец, может быть, действительно, этой темы такой ностальгической, чисто житейской. Я так вспоминаю, что я много вот писала таких страдательно-ностальгических стихов, отделяясь от Испании или, наоборот, пытаясь ее как-то присвоить и подделаться, и благословить. И, видимо, в какой-то момент, с одной стороны, мне стало легче жить там, а с другой стороны, конечно, устаешь и от того, что вот ту же песенку поешь. Ну, может быть, важное какое-то. Хорошо, что вы меня спросили. В России что-то серьезное, более существенное произошло в 2000 году. И приезжая сюда, я стала это сильнее чувствовать. Контраст между той Россией, которую я оставила, ту, в которую я приезжала, становился все сильнее. И он, конечно, не мог не действовать.
Давайте прочтем уже из стихов 2000-х.
«Почти двухметровая девка в метро пьет старого мельника, будто тоскует пожитница счастья. Старуха с ведром и не одобряет, и не критикует. Она догорает, как в церкви свеча, качается в ритме колес каланча. Громкоговорителя голос родной, все с тем же советским покоем всеведущим нас предупреждает о станции следующей, как Фани Раневская, крошки за мной. Малютка выходит, за горло свою бутылку держа, и конец интервью. Смотрю, как живая, на розы в ведре. Мне кажется, все это снится с тех пор, как другая страна расцвела на заре 01 века и вянет в разборках. Хоть пивом запить или песней запеть, те срезаны, эти останутся зреть. Мелькает скользящую змейкой в песках попутный вагон, темнотою извергнут. Эх, на золотых от любви лепестках последние искры безропотно меркнут, как некая всеми забытая цель. Мы к новому мельнику едем в туннель.
Собственно, приметы новой России в этом стихотворении были, но меня заинтересовало то, что вы сказали, что эти изменения видны, они чувствуются. Вот как бы вы не в стихах, а в нашем разговоре их попытались охарактеризовать. Это изменения к лучшему или это то, что вас чем-то, может быть, раздражает, огорчает, не устраивает? Так ведь тоже бывает.
Трудно сказать, да, потому что всегда действует этот момент ностальгии по прошлому, неизвестно пока, почему это ностальгия. Ну, скажем, вот по той Москве, где не было машин, я думаю, все мы испытываем, да, ностальгию по свежему воздуху, по минимуму, то есть отсутствуют рекламы этой наглости, да, которая с каждого угла, да, на тебя напирает. В этом смысле, наверное, к худшему. Помню, еще тоже вот был какой-то период, когда мне ужасно не хватало вот азиатчины в лицах. Были такие вот наши бледные славянские лица, когда вот они все уехали. Но сейчас, мне кажется, вернулись. Может быть, опять же, это вот мой опыт европейской жизни, где действительно очень сильно разнообразие, да, и рас, и так далее. Ну, когда видишь молодежь, то понимаешь, что они молодые, да, и это их город. Их очень много, их становится больше. Поэтому я не знаю, насколько здесь вот общечеловеческое диктует вот это отношение. Не могу сказать честно. И чувствую, что теряюсь, потому что, с одной стороны, я как бы чувствую это все-таки своим, и чем дальше, тем больше у меня здесь друзей, что удивительно. Я приезжаю уже к людям, которых я не знала раньше. И меня это очень скрепляет, да, склеивает с этой страной, вот с моей страной тоже все-таки, да. Но, с другой стороны, пустила корни и там очень сильно, да.
Маш, давайте почитаем «Московские станции». Отдельно я вас попросил все-таки прочесть стихотворение 19 апреля 2009 года.
«Да наяву в новое время вижу Москву, кому повем я свое угу. Смотришь из прошлого, как из норы. Раньше тут был магазин сыры. От швейцарского сыра осталась дырка. От чеширского рынка к рынка. Вышел хаос, серийный убийца, кофе-хаус, патио-пицца. Душа москвичка, и как ни пичкой, ее туфтой, и где б ни лечь ей, все певче птичкой над суетой, все птичкой певчей. Снегопаденье, благословенье, набыть одну, ну-ну, занеси же небо, всю душу снегом, будь человеком. Бела рубашка, темна кулиса, ай да монашка, ай да актриса. Без фанаберии, с тихим гримом лежат в гробу, доверить рифмам свою судьбу из той же серии. Голые сучья, сугроб, косноязычье, дитя хрущоб, как знак отличия. Язык родни и акцент побега на родном и ломаном вполне сродни этим веткам, поломанным тяжестью снега. 19 апреля 2009 года. Огорчение ада. За прописку и страх три таджика ограды красят в наших дворах фиолетовой краской. Бесшабашный, как псих, снег московскую Пасху аж в апреле настиг. На слабо не пытая мусульманскую вязь, прямо в воздухе тает, светотенью ложась. На мазок и на верца серебристый стежок, разоренное сердце озаряется в срок.
Вот как раз к этому стихотворению я вот что хотела спросить. Все-таки кем больше себя чувствует поэт Мария Игнатьева? Испанкой, русской, армянкой?
С детства, будучи, да, детем четырех кровей, я просто, мне кажется, проходила какие-то этапы. То у меня был, вот, скажем, в ранней юности еврейский этап, был у меня и славянский этап, и армянский был. Последний, вот, чувашский, вот, может быть, сейчас как-то продолжается, когда чувствуешь себя таким просто придурком, простят меня родные чуваши, вот, посреди какой-то степи там сидишь и какую-то свою песню поешь, но занесённым куда-то там в Испанию. А сейчас вот последнее время, мне кажется, какой-то новый такой у меня взгляд на вещи возникает, и мне кажется, что это не совсем правильно. Все-таки нужно чувствовать какую-то почву под ногами, и моя почва все-таки это действительно это Россия, я думаю. И не столько из-за языка, а из-за поэзии, а вот из-за того, что меня с ней связывает на каком-то таком небесном уровне. Да? Мне кажется, то, с чем я была связана, еще не уехав, и то, что меня держит здесь, сюда вот тянет христианство, православие, не говорю вот все прочие продолжения, да, там народность этого нет, но то, что это для меня бесконечно ценно, оно есть, и в книжке этого нету. То есть это для меня, на самом деле, книжка какого-то прошлого, сейчас вот что-то новое начинается. Ну, и вот, который сейчас прочту, про чучело, вот это мое такое довольно доминирующее самосознание в течение многих-многих лет, что я как бы никто и нигде, или и все, и везде. И с испанцами нахожу общий язык, и с русскими, и с евреями, и с армянами, и со всеми на свете. Это, наверное, опыт хороший, но такой все время расщепляющий. А хочется какого-то единства, и мне кажется, это единство находится где-то там, что я сказала. То, что тебя объединяет с твоей небесной родиной. «Да простит меня Леонтьев сердитый, жизнью средней европеенки нежной, я утешилась, как вышла на поверку». Незаметно и незнаменито. Я похожа лицом и одеждой на моих соседей по веку. Изменилась по щучьему веленью, в воду снов ушла с головою, в чистом поле, без чувства и мысли, чучелом безликим белею. Там в полуночи ветер воет о медведях, пионерах, коромысле.
Вместе с Еленой Фанайловой мы слушали стихи Марии Игнатьевой. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. И здесь же можно программу в любое время послушать.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте swobodanews.ru. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».